уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут. В эфире программа «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня израильский политолог, публицист Виктор Эскин. Здравствуйте, Виктор.
Здравствуйте. Ну, рубите меня.
Нет, смотрите, 757-й уже пишет вам. Таки здравствуйте.
Шалом.
Всегда, всегда рады. Почти шаббат шалом. Сейчас солнышко.
Воистину шалом.
Давайте дальше. Значит, смотрите, у нас... Согласование тем с Авигдором выглядит следующим образом. Авигдор что-то предлагает, я что-то предлагаю. Потом, естественно, какие-то темы нравятся, какие-то не нравятся. В итоге мы обсуждаем все. Поэтому начнем с тем, которые предложил Авигдор Эскин. 1 сентября. Почему вас так День знаний зацепил в Российской Федерации?
Приехав в Москву, я хочу поздравить россиян с великой победой этого лета. Без иронии.
Без иронии.
Поехали, посмотрим, что произошло этим летом. Все международные олимпиады принесли золото российским школьникам. То есть вот такого рода победы у России не было уже много-много лет. Поймите, это математическая олимпиада, это физическая олимпиада, это биологическая и химическая. Я могу зачитать просто имена всех школьников, которые вот привезли. Я об этом писал статью недавно на Регнуме. Тот, кто хочет, подробно все это изложил. И... Первое место Евровидения классического, пианист Иван
важно, да.
Бессонов. Понимаете? То есть, если взять все это вместе, это полностью рушит все стереотипы, когда мы постоянно слышим о том, что российское образование ничего не стоит. Когда мы слышим постоянно о том, что молодое поколение – это одни дебилы. Я повторяю, Россия была на первом месте в этом году. Школьники России одержали победу. Я только единственное дивлюсь на вас. Вот вместо того, чтобы все эти толковища изливать яд, там, обсуждать очередной раз, там, что неправильно сказал Порошенко, хотя, на мой взгляд, много чего неправильно говорит, но вместо этого посвятить передачу за передачей, культовые передачи сделать, чтобы школьникам показать этих детей, поставить их в пример, похвалить их родителей, обсудить российское образование, понять, что не так все плохо, а дальше задаться все-таки вопросом. Не случится ли так? Я сам себя не, как бы противоречу, тем не менее. Я знаю, что этот вопрос будет следующий. Откуда мы знаем, что эти дети через 5 лет уже не будут 80% из них в заграничных вузах?
А вы практически уверены, что часть из них точно там будет?
Практика показывает, что российская элита... Ну, слово «вся» всегда неуместно, но в основном, причем элита не только финансовая элита, и управленческая, какая она есть в России, элита. И дети учатся за границей, да, некоторые возвращаются, некоторые нет. И надо понять, почему. И вот на эту тему были исследования, серьезные как раз российской системы. Что касается обретения знаний, то... Россия среди мировых лидеров здесь по сей день, и причем с 5-го года есть прогрессирующее улучшение. Есть улучшение российской системы образования. Я сейчас с ним говорю о том, что какой-то опрос показал, что довольны, недовольны. Я говорю об объективных факторах, которые научные.
Вот есть единый государственный
есть
экзамен,
второе.
Который все критикуют.
Да, сейчас, минуточку.
Вот, есть успехи школьников, которые...
Но второе, да. Сказав то, с чего я начал, но по второму показателю, а именно актуализация знаний. То есть уровень их приспособляемой
реализации, внедрения в жизнь.
Да. В жизни Россия где-то там рядом с Алжиром, то есть посередине списка стран мира. По одному параметру Россия высоко-далеко, по-другому она очень сильно отстает от всех развитых стран, и вот это надо обдумать, обсудить. ЕГЭ, понимаете, у ЕГЭ есть свои преимущества, есть свои недостатки, но это частность. Вот для телевидения это всегда очень эффектно обсуждать того какого-нибудь охранника, который решил поприставать к девушке, которая шла на ЕГЭ. Поймите, но мы не об этом сейчас, да, о общей системе. Параллельно как раз улучшение российской системы образования совпало с реформами и с введением ЕГЭ. Но ЕГЭ где при этом можно критиковать, улучшать. Это частность. Форма экзамена, не она определяет уровень знаний. В российском образовании, во-первых, есть сейчас заметный прогресс. Во-вторых, мы видим, что в России есть очень талантливые дети. Это не народ, который уже себя похоронил. Это важно сказать людям. С этого надо... Можно критиковать систему, критиковать власть. Надо понимать, народ этот, который живет еще, способен производить талантливых людей, гениев.
Ваша версия. Я с этого такой начал. Взгляд изнутри и со стороны одновременно. А почему сбоит вот с реализацией именно?
С реализацией... Так было еще с советского периода. Вспомните, как изучали английский очень хорошо, и при этом никто не мог объясняться на английском. Помните это, да?
Конечно.
Ну, слышали, наверное, вы моложе. То есть изначально это та система, которая, знаете, хуже того. Есть исследование как раз, которое показывает, что степень того, как оседают знания, она тоже не очень глубокая. Переставили... Раньше ругались, было слово «зубрёжка». Учить наизусть, на самом деле, это очень хорошо. Внедрять это в сознание, языковые навыки, математические навыки. Уровень россиян по тому, что они помнят, вынесли из школы, 10 лет спустя, не очень высокий тоже. Это, я сейчас говорю, опять же, об исследованиях серьезных, да, которые не то, что там против России или за Россию, показывают, что Россия в определенных своих проявлениях находится на очень высоком уровне. Олимпиада тому доказательство, которая была блистательна в этом, просто блистательна. Зачем говорить о чемпионате мира по футболу, когда есть такие хорошие новости, как где вы победили?
Мира по футболу тоже неплохая новость, поэтому что, давайте про него тоже.
Но кто-то головой бьет по мячу, а здесь люди головой, понимаете, они головой доказали, что Россия сегодня является среди молодых людей мировым лидером по этим дисциплинам. Но это прекрасно, я вас поздравляю. Я за вас рад, понимаете, я приехал, с радостью вам об этом сообщаю. При этом сообщаешь, если не будет реформы дальнейшего образования. Эти все дети, включая Ивана Бессонова, вы их увидите всех на Западе. Как сегодня все лучшие ваши пианисты, лучшие ваши математики.
Чайковский, да.
Да, он играл Чайковского. Первые ваши лучшие находятся не на территории Российской Федерации, это процентов на 90. Вот это факт, об этом тоже я говорю. Поэтому, видите, я не занимаюсь пропагандой однобокой, обратите внимание.
Не-не, вы периодически вы занимаетесь, говорить... но к этой теме мы еще обратимся.
А кому, к пропаганде?
Да.
Давайте.
Но попозже.
А в смысле?
Сейчас давайте закончим про образование.
Знаете что? Я искренне буду везде пропагандировать имена этих детей, которые победили. Я считаю, что их надо называть поименно, чтобы
они гордились,
чтобы вся страна этим гордилась, и чтобы в следующем году еще появились такие имена. А для этого надо показать, что весь народ ваш, вся ваша страна гордится этими детьми.
Мы очень гордимся. Вопрос у меня был другой. Вот те же самые школьники из советских школ, которые не могли здесь реализовать свои знания, приезжают в Израиль уже гражданами Израиля. И там вдруг выстреливают, у них все получается и все срастается. В чем причина?
Израиль сегодня вторая страна в мире по хай-теку на 60-70% благодаря выходцам из советских, российских школ.
Конечно.
Факт. Да. Факт. Факт. То есть, еще раз, таланты есть. Здесь они имеют свою национальную окраску, я признаю, но, тем не менее, все равно, да, есть люди менее, в меньшем степени, процентно, так сказать, объеврейные, я имею в виду этнические, которые находятся в Америке, там процент евреев ниже существенно. Среди русских есть достаточно талантов и в Израиле, кстати, тоже. Чем это объясняется? Тем, что, ну, мне как-то боязно сказать, что это не является приоритетом сегодняшнего государства российского. Ну как, ну факт, что нет, факт, что это не так. Но не вкладывается должного ни в науку, ни в хай-тек. И вот, да, действительно, все таланты, процентов эдак на 90, я подчеркиваю, находятся за пределами российских рубежей, в то время как могли бы находиться здесь. И да, об этом надо говорить тоже вслух. И, кстати, то же самое с искусством. Ну что, Иван Трифонов где живет?
Где, кстати, сейчас Иван Трифонов живет?
В Америке живет Иван Трифонов. Ой, извините, Даниил Трифонов, я уже... Так, простите, пожалуйста.
Ничего.
Выдающийся современный пианист Даниил Трифонов. Где живет? Не Трепко?
Тоже
в Швейцарии.
В Европе, да.
Ну и так далее. Продолжим список всех выдающихся талантов Российской Федерации. Я подчеркиваю именно не тех, которые в Израиле, а те, которые в Израиле домой приехали. Я говорю, тех, которые, естественно, бы им жить, продолжать и творить на территории Российской Федерации. Чего хочу вам пожелать, потому что эти таланты-то выросли на русской земле, и, естественно, пожелание вам, чтобы они здесь продолжали творить, ну, с выездами к нам. Нет, пусть приезжают к нам на гастроли.
Конечно.
пусть приезжает, я приду аплодировать.
Но он будет играть
Чайковского. Я был недавно на концерте Даниила Трифонова.
Он будет играть Чайковского, понимаете?
Еще раз, Даниил Трифонов прекрасно исполнял Шумана, я был на его концерте, я аплодировал. Что касается конкретных музыкальных вкусов, кто любит больше Чайковского, а я, например, как-то предпочитаю Рахманинова, Скрябина, Шостаковича, Прокофьева.
Я поэтому и говорю.
Давайте будем спорить сейчас об этом, ругаться будем. Да, это как программа «Рубка». Ты за Рахманинова, Скрябина или ты за Чайковского? Я же не оскорблял чувств тех людей, которые отдают предпочтение «Лебединому озеру». Оно было одно время очень модно политически.
Как-нибудь специально для вас, Виктор, мы устроим дискуссию, которая будет посвящена как раз битве Чайковского с Бетховеном или с Шуманом, пожалуй, или с Рахманиновым лучше.
Я специально назвал именно великих российских, да. Советских
давайте
композиторов. Я их очень люблю, действительно, да.
Давайте дальше.
И мои дети тоже.
Трамп отменяет помощь палестинским беженцам в Газе. И вообще идет речь о том, чтобы Соединенные Штаты прекратили финансирование вот этих программ, которые связаны с беженцами. И я так понимаю, что Израиль это горячо приветствует. То есть, чего здесь хорошего?
Простите за вопрос, а что это за беженцы? То есть, откуда они бежали, в каком году? Можете мне рассказать?
Ну, это исторически так сложилось.
Нет, в каком году? Год конкретно.
Десятилетия можно
перечислить. Ну, давайте 60-е, 70-е,
у них уже родились дети, они тоже имеют статус.
Нет, конкретнее, в каком году? Кто эти люди, откуда они бежали, куда и когда? Вопрос.
Кто? Пришли? Вы
откуда бежали?
Пришли,
когда, в каком вы, году бежали?
Они были вынуждены покинуть свои дома, переехать в какие-то другие
произошло?
Территории. 60-е и 70-е. Еще раз просто могу
двойка.
Называть. Что такое?
Двойка?
Я не на экзамене, Виктор. Давайте свою ЕГЭ. Версию.
Какую версию?
Свою
у меня
версию.
Нет версии.
Давайте.
У меня
излагайте.
Нет версии, у меня
излагайте.
Есть здание.
Излагайте.
Значит, когда мы говорим о беженцах, то это беженцы войны 48-го года. 48-го года, более 70 лет назад. В ходе войны Израиля за независимость произошло две вещи. С территории тогдашней Палестины бежало более 500 тысяч. На самом деле 500 приблизительно, потому что часть вернулась, но осталось 500 тысяч беженцев. Полмиллиона беженцев-арабов, которые себя называют палестинцы. Полмиллиона, так?
Так.
Сказать, да? Из арабских стран тоже бежали в то же время по тем же причинам из-за этого конфликта примерно 700-800 тысяч евреев, которые, 1600 из них осело в Израиле. То есть вот произошел такой обмен населением. То, о чем мы сейчас говорим, это очень интересно. Значит, беженцев в 48 году было 500 тысяч. Слушайте внимательно, да? А знаете, сколько их сегодня числится, и они получают деньги от ООН?
5
знаете,
миллионов.
Сколько? 5 миллионов. То есть вы представляете себе, как брюки превращаются в шорты?
У них родились дети, внуки.
Бежало 500 тысяч. На сегодняшний день получается, что те, которые родились в 2000 году, они бежали в 48 году, да? Их жены, которые пришли из соседних арабских стран откуда-то. То есть вот весь этот абсурд, поймите, такого нету нигде в мире. Вы можете верить, не верить, проверяйте факты. Вот слушайте, то, что я вам говорю, я понимаю, что мне трудно поверить, потому что такой ерунды нигде нету. Сегодня реально беженцев 48-го года в живых находятся на территории всех арабских стран и сектора Газа и так далее. Ну, может быть, 10-15 тысяч. Просто понимаете, почему, да? Те, кто сами были беженцами. А им платят, то есть 5 миллионов получают деньги. И в основном это, естественно, деньги американские, европейские. Трамп сказал, да слушайте, ну вы что вообще? То есть что это такое?
Послед...
Ты поймите, беженцев в 48-м году.
Я.
И в 40... Вы знаете, сколько было беженцев в 45-м году?
Сколько было?
После Второй мировой войны.
Сколько?
Десятки миллионов. Разных самых. Русских, украинцев, евреев, венгров, поляков, немцев, сколько только. Десятки миллионов. Вы хотите сказать, что они получали когда-то компенсацию от ООН, и их правнуки тоже получают компенсацию? Вы
вопрос
поймите, какой это абсурд.
Вопрос в другом, Виктор.
В чем вопрос в другом? В том, что
вы
нет,
сейчас...
мы с вами говорим об абсурдной ситуации. Люди, которые живут в секторе Газа, часть из них действительно является потомками тех, кто бежал. Потомок тех, кто бежал, простите, не является беженцем. Он не бежал, он там родился.
Последствия какие будут
какие последствия?
У этого шага?
У этого шага?
Да.
Да, как, будут хорошие последствия.
В чем?
Нечего жить на халяву, идите работать. Вместо того, чтобы заниматься терроризмом, они, поскольку имеют эти все льготы от международного сообщества, есть свободное время на то, чтобы производить разного рода кустарные ракеты, стрелять по Израилю, гадости делать, да? А вместо этого идите работать, землю обрабатывайте. Сектор Газа там благодатнейшая почва. Это может быть цветущий сад. Займитесь этим, займитесь, идите работать. Очень хорошо. То есть я рукоплещу Трампу, но еще раз, знаете, я уверен, что сейчас вот радиослушатели многие говорят, что он нам голову морочит. Это беженцы, это люди, которые бежали. Друзья, проверьте. Проверьте мои слова. Я вам говорю, что это беженцы 48-го года. А из беженцев 48-го года сегодня в живых, ну, сколько? Кто-нибудь скажет, все-таки 17 тысяч сегодня?
Я-то про другие
последствия. Они говорят 5 миллионов. Нет, ну поймите, этот абсурд. Ну нет,
было... Вы верите в то, что они пойдут обрабатывать землю? Виктор, иначе спрошу.
Кушать хочется, придут. И в Израиль придут работать, и у себя будут начнут работать. Да, кушать хочется, потому что надо работать. Вместо того, чтобы получать деньги от международного
сообщества. Или будут интенсивнее конфликтовать.
Ой, вы знаете что? Вы знаете, что вот насчет конфликтовать, ну, давайте. Давайте выйдем на поле боя просто и поговорим.
Мы с вами
возможно, нет, выйдем? Нет. С вами мы русские с евреем братья навек. Мы воевали, на самом деле, вместе. Всю войну прошли вместе, поэтому, вместе. Извините. А?
Да, мне
будет... Что касается этой войны, ну так я даже не хочу обсуждать.
Никто же не пойдет на поле боя. Ну вот смотрите.
Они не пойдут на поле боя, будут просто подкладывать бомбы. Ну будут этим активно заниматься, придется снова и Израилю войти в сектор газ, взять ее под контроль. Ну и если часть населения после этого, этих подонков-беженцев захочет переместиться в Египет, а может в Европу, мы не будем возражать.
Правильно ли я понимаю, что вы настроены на как раз эскалацию конфликта, потому что это, с вашей точки зрения, выгодно Израилю?
Я не понимаю, какой эскалация? То есть если кому-то не дают деньги незаконно, это значит эскалация конфликта. Простите, пожалуйста, если я ворую деньги,
не дают.
А дальше мне говорят, надо прекратить их воровать. Это воровство, поймите, там массовое, 5 миллионов беженцев или 17 тысяч. Я задаю вопрос. Если из 5 миллионов беженцев реально это 17 тысяч, то это массовое воровство, просто страшное воровство. Это миллиарды долларов, которые воровали на протяжении десятков лет на базе лоббирования антисемитских, антисионистских, антиизраильских настроений. Вот так. А сейчас этого больше не будет. Трамп сказал нет, хватит. То есть мы больше в это
Трамп
не играем.
Трамп сказал нет, Европа-то не сказала нет.
Мы на примере Ирана видим, что такое Европа, что такое Трамп. Вы знаете, Европа, она сейчас, она очень резко, жестко выступает против Трампа по вопросу выхода из соглашения с Ираном. Вы знаете, да? И они вот, и Мэй, и Меркель, и Макрон не говорят, что нет, мы продолжаем с Ираном. Но все европейские компании уже почти крупные ушли. Вот как Макрон выступал. А Air France как раз вот в эти же дни, когда Макрон выступал, объявил о том, что больше нет рейсов в Иран. British Airways тоже нет рейсов. Я же не говорю уже про Siemens, про нефтяные компании. Единственная компания, которая не покинула Иран, это российские. Знаете почему? Потому что их там нет. Потому что Иран вас обманул после того, как санкции отменили, и Иран получил кучу денег, вместо того, чтобы помочь тем, кто к нему относился достаточно благожелательно, а это Россия, помогал Ирану избавиться от санкций, почему-то Иран забыл пригласить российские компании, поэтому они оттуда не уходят.
Ничего,
сейчас.
Мы подождем, зайдем, когда все остальные выйдут.
Ну, если вы хотите заниматься восстановлением Ирана года через полтора, я думаю, у вас будет такая возможность.
Ну, посмотрим, как оно будет.
Я думаю, у вас будет такая возможность. Если вы хотите,
еще раз.
Кстати говоря, если вы хотите просто выбросить деньги куда-то, лучше нам дайте, мы как-то используем лучше.
У вас и так есть, зачем вам еще?
Я думаю, извините, мы орошаем пустыню. Мы создаем те вот изобретения в сфере медицины, науки, искусства, которым вы пользуетесь, которые идут во благо людям. В нас стоит вкладывать, потому что мы занимаемся тем, что улучшаем качество жизни всего мира. Мы занимаемся улучшением качества жизни во всем мире, включая сельское хозяйство, медицину. Вы же знаете, что это не демагогия, это действительно так. Что вы в России пользуетесь израильскими технологиями орошения. Во всех ваших больницах израильские технологии. Ваш iPhone, там есть, что у вас есть, или ваш iPhone, смартфон, iPhone. Да. Uh-huh. Смартфон, сколько процентов там израильского ноу-хауа? Прекрасное русское слово, да?
Поясните, сколько...
А вот в Иран, когда вы вкладываете, я не уверен, что будет такая степень эффективности, но попробуйте, а потом мы поговорим.
Давайте вернемся.
С деньгами, которые вы вложите, например,
вернемся.
В Иран.
Смотрите, у нас, значит, прекращается,
Болтон, наверное,
предположим, прекращается финансирование, становится сложная экономическая ситуация в секторе газа. Вы полагаете, что джентльмены резко возьмутся за саху, будут обрабатывать землю, зарабатывать деньги, поедут зарабатывать в Израиль. Есть предположение, кстати, от экспертов, которые занимаются изучением Ближнего Востока, что это может привести к эскалации конфликта. Когда я вам задал этот вопрос, вы сказали, прекрасно,
будет эскалация, значит, Израиль будет вынужден ответить, и таким образом...
Самое последнее, что нас беспокоит, это угроза со стороны вообще сегодня реально арабского мира. Если мы проявим немножко все-таки силы воли и покажем им чуть-чуть совсем, на что мы способны, мы должны учиться у России, поймите. Вот Россия за время пребывания в Сирии совершила сколько? 120 тысяч боевых вылетов?
Еще раз, я могу лишь напомнить, что пришли...
было ликвидировано 70 или 80 тысяч террористов. Правильно ли? По приглашению законной власти российские вооруженные силы, находясь на территории Сирии, ликвидировали 70 и даже больше, видимо, уже сегодня тысяч террористов, также членов их семьи, их окружения и также, так сказать, тех, кто был в этом районе. Вот если Израиль будет действовать такими же методами в Газе, я вас уверяю, что никто там даже и помышлять не будет о терроре. Кстати, о Хамасе.
А вас никто не пригласит.
В Газу?
Да.
То есть, извините, вопросы на... То есть...
Вопрос приглашения, конечно.
То есть вы по благотворительности, а мы, знаете, еще более серьезные собрания собственного
бизнеса. А вы будете
агрессорами? Границы. Вот исходя из соображения собственной безопасности ваших границ, как-то относитесь бережно к тому, что с интересом происходит, например, в ДНР, ЛНР. Я не говорю, что там регулярные были российские войска. Нет, конечно.
Мы эту тему регулярно обсуждаем, когда вы приходите, Виктор. Поэтому я предлагаю просто
двигаться дальше. Я вам повторяю, я вас за это ведь не осуждаю, что вы заботитесь о безопасности собственных границ. Если жители Газы, там, где, кстати, нет ни одного израильского солдата или полицейского, но я напоминаю, они абсолютно сегодня самоуправляемы. Если они захотят каким-то образом мешать нам жить, у нас будет просто, я думаю, хороший шанс им, наконец, ответить, разобраться. А учиться надо у России.
Давайте про арабское НАТО. Еще одна идея президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, который, как поговаривают, планирует создать некий союз государств, военный союз, государств арабского мира, ровно для того, чтобы противостоять Ирану.
Вот я, честно говоря, об этом... ничего не знаю, кроме как вот разговоров вокруг да около. Уж термин «арабская НАТО» точно не актуален. Трамп вообще к НАТО относится скептически. Вот, понимаете, мы с вами говорим о НАТО. В России НАТО – это жупел такой. А давайте разберем, что НАТО – это Североатлантический союз.
Хорошо, арабский Варшавский договор. Как хотите, так и называйте. Военный союз – это ключевое.
Но с кем военный союз? Вот послушайте, посмотрите, что там за вооруженные силы. Какой военный союз? Американцы хотят укрепить Саудовскую Аравию в каком-то возможном противоборстве Ирану на территории Йемена и так далее. Они это и так делают. Америка – страна, которая тратит сегодня на вооружение, на оборону около триллиона долларов. То есть они говорят, там 700 миллиардов, а со всеми другими около триллиона. Сам сказал Трамп, не я это выдумал. Да? И они, кстати говоря, там нет такого, что откат 80%. Там... все достаточно эффективно используется. Действительно, американцы способны на какие-то военные операции. Но по поводу Ирана. Не надо вообще перегружать все этой информацией. В Иране идет процесс смены власти уже каждый день, демонстрации. Вот то же самое происходило 40 лет назад, когда там меняли шаха. Москва не один день строилась, как вы знаете. Не один день в Иране это все должно происходить. Там процессы медленные, но они верные, они не прекращающиеся. И главное, посмотрим после ноября.
То есть, полагаете, никаких после ноября союзов антииранских дополнительно не нужно?
Нет, американцы готовы как-то помогать, американцы готовы как-то в этом участвовать. Но вообще Трамп, он собирается уйти из Сирии. Вот он вообще не хочет военного присутствия американского в Сирии, в принципе. Готов с русскими договариваться.
В Сирии на Ближнем Востоке просто.
На Ближнем Востоке где-то, понятно, американские базы-то они будут все равно присутствовать. Я говорю сейчас о том, чего Трамп хочет, не значит, что ему все удается всегда. Но с Ираном вопрос будет решен в течение ближайшего года. Вы это увидите. Пойдет ли Иран на какие-то уступки, или будет там смена власти таким или иным способом, Иран не в состоянии противостоять сегодня той линии, которую объявила новая американская администрация.
А можно уточнить, на какие еще дополнительные уступки должен пойти Иран?
Иран?
Да.
Вы знаете, Иран должен одну сделать простую вещь. Посмотреть на карту.
И признать государство Израиль.
Ой, вы меня пытаетесь сказать, а этого нет в программе Болтона, кстати. Никто не говорит, признает меня Иран или нет? То есть от того, что Иран меня не признает, меня нет, что ли, я не понимаю, признать меня, не хотите, не признавать.
Ну, это важный дипломатический шаг.
Не да нет, 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 это вмешательство во внутренние дела. Вот нет. Иран имеет полное право не устанавливать с нами дипотношения, давайте так скажем, с точки зрения того, что наказуемо и что нет. Так. Я не говорю сейчас морально или аморально. Угу. Наказуемо. Но большая разница. Иран имеет полное право считать, что Израиль – это недружественное, негодное ему государство. Но Иран не имеет права призывать к уничтожению Израиля. Иран не имеет права финансировать террористов, которые занимаются терактами против Израиля, это Хизбалла и Хамас. Иран не имеет права вмешиваться в дела других государств, как он это делает, например, в Йемене и так далее, и так далее. Не упоминая Сирию, где Иран, с моей личной точки зрения, лично мое мнение, может не соглашаться, в том числе сыграл позитивную роль. Позитивную роль сыграл на определенном этапе, и поэтому Израиль не мешал им этим заниматься, покуда там не началось АБВГД. А поскольку сейчас новости, они важнее того, что я скажу, правильно, то я умолкаю.
Это Виктор Эскин, израильский политолог, публицист, и сейчас действительно новости.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35 в эфире программа «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня израильский публицист, политолог Виктор Эскин, вместе с которым обсуждаем текущую повестку. Что?
Спасибо, что налили. За ваше здоровье. Варуха, да, дуна, мельна, щеку, мне двору.
Это вода.
Да, я тут думал. А я тут думал, вы меня разочаровали. Ну, давайте продолжим тогда.
Ну, давайте продолжим вас разочаровывать.
С водой. Да, очарованно, околдованно. С водой.
Значит, смотрите, у нас есть такое дипломатическое обострение вокруг, опять, Сирийской Арабской Республики, провинции Идлиб, если быть конкретным, или Идлиб. И здесь Израиль занимает такую позицию наблюдателя, прям критикует международное сообщество Российскую Федерацию, Сирийскую Арабскую Республику за то, что там какая-то...
Израиль критикует? Где, когда?
Наоборот, отошел в сторону.
Да, да, да.
Да, почему?
Вы знаете, есть...
Израиль заинтересован в том, чтобы там уже, наконец, прекратилась вся
эта катавасия. География. Есть география, да. Идлиб – это не... близ нашей границы. И что там происходит? Как там выясняют отношения разные граждане Сирии между собой, большинство которых является суннитами? Знаете, эта песня «Я хату оставил, пошел воевать, чтобы землю суннитов шиитам отдать», да? Это так... Гренада моя, там все-таки Сирия, не рифмуется. Идлиб к нам не имеет никакого отношения. Израиль на территории Сирии проводил военные операции против иранских подразделений, которые как-то могли угрожать Израилю. Не те, которые занимались зачистками разного рода шиитские ополченцы, а те, которые именно пытались создавать базы для возможных нападений на Израиль. А второе, Израиль там действовал против запрещенной в России террористической организации ИГ. Израильская операция там – это то, о чем редко почему-то говорят, но то, что тоже... И о чем мы знаем. Теперь то, как будут разбираться сирийцы между собой. Вы знаете, я сам ветеран Ливанской войны 82-го года. Угу. Я хорошо помню эту историю, наш очень нежный союз с христианами Ливана, когда мы впустили их потом с целью, чтобы под их контролем оказались два лагеря палестинцев тогдашних, да, Сабра и Шатила. Они устроили там резню. В чем потом обвинили нас? Там ни одного израильского солдата не было, ни одной капли крови не было пролито нами. Тем не менее, вы знаете все, Сабра и Шатила, все обвинили Израиль. Вот мы должны быть осторожны. Надо стараться как можно меньше лезть в их дела, потому что сегодня они так, завтра они снова помирятся. Ближний Восток – это совсем не то, что общаться вот с вами, например, и с вашими друзьями. Ближний Восток – это там, где просто происходят такие хитросплетения, о которых вы и не подумаете. Там внутри Аль-Каиды
есть эти... Я как раз про хитросплетения.
И поэтому и надо уметь не лезть... Вот мы говорим так, Иран – нет, ИГ – нет, а вот все остальное... Хотите, воюйте, хотите мириться. Вы захотите с нами хорошие отношения, про пожалуйста.
Нет, тоже, пожалуйста.
Израиль заинтересован,
живем чтобы... без них и живем хорошо.
Чтобы в Сирии все утихло, например.
Слушай, я не знаю, кто в этом заинтересован, кто нет. Я говорю, вы спросили наша позиция. Нас да. это не касается. Мы должны...
Сирия с вами граничит, на секундочку.
У нас, да, извините, еще третий все-таки пункт Израиля вмешательства в сирийские дела. Это мы приняли около 5000 уже сирийских граждан, которые прошли у нас... целый комплекс, понимаете, именно медицинской помощи. Это серьезно. 5 тысяч – это серьезная цифра. Вы скажете, среди них часть боевики наверняка. Брали всех подряд. Разведке, наверное, было особо интересно те, кто были боевики. Хорошо? Но хорошо. Процентов 80 – это не воевавшие, это которые попали под бомбардировки и так далее. Просто сразу рассказываю, да?
Так все-таки лучше и
сохранить... И очень понятно, да?
С точки зрения вот таких интересов Израиля, лучше сохранить там все-таки такой ну, небольшой тлеющий конфликт для того, чтобы Сирия занималась сама собой,
знаете,
чтобы
Иран был туда... Я ставлю Богу решение того, что лучше и что уходите хуже в этих вопросах, потому что...
Уходите.
Еще раз, у нас есть опыт как можно меньше лезть. Во-вторых, даже самые ну, заядлые антисемиты не утверждают, что Израиль имел какое-то отношение к разжиганию этого конфликта. То есть этот конфликт не имел к нам никакого отношения, слава богу. И не надо лезть в это. Еще раз, не надо. Наш опыт, ты, когда вот встреваешь,
это
как мы встряли в 82-м году, я там был, я видел, я могу вам рассказать как-нибудь подробно много о том, что там происходило в Ливане в 82-м году. Опыт как можно меньше вот этих союзов, вмешательств. Вы спрашиваете, что бы мне лично хотелось, как будто я болею за какую-то команду. Там гибнут люди. Мы в этом участвовать не должны. Если Российская Федерация хочет в этом участвовать, на здоровье. Кстати, ваше присутствие военное там, оно нам куда приятнее, чем присутствие каких-то там вот Бармалеев. Поэтому, пожалуйста, расширяйте свое военное присутствие, если вам там нравится. Ну, море, не знаю.
Еще одна тема, да. которую вы заявили, просили обсудить, и для меня это, честно говоря, загадка, потому что это было уже довольно давно, это 50-летие Пражской весны. Почему это так важно для вас?
Не, ну подавление Пражской весны, оно началось там неделю назад, условно говоря, 50 лет назад, а потом продолжалось. Просто об этом очень многие люди говорили. И очень много... было сказано того, что является полным враньем, наглым причем. В вашей передаче, в вашей студии я слышал человека, который здесь заявлял о том, что там Центральное разведывательное управление НАТО, они вот стояли за всем за этим. Это наглая ложь. Более того, человек, который знает грамоту... Так, послушайте, вы спорите кто-то со мной? Значит так, если я сейчас вас обманываю, то вы потом, пожалуйста, скажите, мне не место вообще на российском радио. Но если то, что скажу правду, вы можете ее проверить. Иными словами, есть, во-первых, документы российские, советские, да, того времени, которые опубликованы все. Посмотрите, если там хоть одно слово о том, что была какая-то агентура или вливание денег со стороны Запада или ЦРУ особливо. По поводу ЦРУ была комиссия сенатора Чёрча в 1975 году. Это тома, это очень много документов, но через интернет. Давайте погуглите. Погуглите, что там говорилось. Теперь, там ЦРУ смешали с грязью. Там упоминаются их операции и в Центральной Америке. Это не то, что они там прославляют ЦРУ, наоборот. Комиссия Чёрч, она рассказывает обо всех грязных делах ЦРУ на протяжении десятков лет. Они просто обрушили шквал критики на них.
Так что вас возмутило?
Нет, в Чехословакии там никак не упоминается, никак. Наоборот, то есть если уже о чем-то мы говорим, американцы полностью проморгали это. Я не хочу сказать предали, слово предали, может быть, здесь неуместно, поскольку они не брали обязательств, но они себя повели в каком-то смысле аморально. То есть все, что вот говорят вот ваши вот эти вот товарищи, это является наглой гнусной ложью. Чехи, причем в рамках социалистической идеологии тогда, захотели жить чуть иначе. Не было никаких разговоров ни о чем другом, кроме этого. Запада там не было. Хотя я не уверен, что Запад был тогда намного хуже, чем там, Албания, Китай и так далее. Но дальше туда вошли страны Варшавского договора, нанеся непоправимый ущерб не только Чехии, а интересам Советского Союза, блока.
Это тогда еще больше,
в 68 году, да, отделила Китай. Албания начала готовиться к советскому вторжению, строить бункеры, каждые чуть ли 5 километров там строили. То есть утеряли всю поддержку, которая была в левых кругах в Европе, Европе те, которые выступали против войны во Вьетнаме активнейшим образом, начали выступать также против советского вторжения в Чехословакию и так далее. То есть мы говорим о том, что, чему дал оценку президент Российской Федерации, есть официальная российская позиция. Президент Российской Федерации ясно сказал, что это был позор, и мы за него несем ответственность, сказал, ну, сегодня, естественно, никто не собирается заниматься там компенсациями того, что было 50 лет назад, не об этом речь. Речь идет о моральной ответственности. Позиция Российской Федерации в лице ее президента сегодня, она абсолютно моральна, она высокоэтична. Я просто и напоминаю, а те, кто пытается из мракобесной оппозиции лгать, то надо просто сказать, друзья, недруги, вы лжете. Вот и все, что я хотел сказать на эту тему. А так, почитайте Евтушенко «Танки идут по Праге». Один из выдающихся советских поэтов, что написал?
Это была большая ошибка. Просто ваша оценка вот тех событий.
Преступная ошибка.
Я предлагаю сейчас уже подключать аудиторию.
Ой, как я хочу.
Да. Давайте. 7373-94-8, телефон прямого эфира. СМС плюс 7-925-88-88-94-8. Да и работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Начнем с телефонного звонка. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день, Ростислав. Вопрос. Вот Юрий Андропов в свое время поставлял Хафизу Асаду, по слухам, даже ракеты СС-20. И вопрос, зачем, на ваш взгляд, Сирия нужна была Кремлю еще тогда? И еще, как в Израиле воспринимает фиаско нашей помощи Ираку и Йемену, там, со злорадством, с безразличием или как? Спасибо.
Ваша помощь относится к периоду 25-30-40-летней давности. Зачем нам злорадствовать, если у нас сегодня с Россией хорошие отношения? Нету злого настроя, поэтому нет радости. Если у вас что-то плохо, это не значит, что нам от этого хорошо. Мы не воспринимаем так мир, когда сотрудничаем с вами очень успешно сегодня в Сирии, когда наш премьер-министр приезжает 9 мая на Красную площадь и марширует с вами в ходе бессмертного полка его шествия с георгиевской лентой. Нетаньяу был 9 мая с георгиевской лентой. Понимаете, какое это имеет политическое значение. Поэтому слово злорадство неуместно. Что касается старых ваших ошибок, более надо сказать. Если брать с начала 60-х годов, до развала Советского Союза, вы потеряли на арабах где-то так, ну, 300 миллиардов долларов, скромно говоря. Да, это включая недвижимость, включая много чего того, что было. Потеряли. И это одна из главных причин, почему Советского Союза нет с нами. Горбачев говорил, было бы у нас еще 30 миллиардов долларов, мы могли бы, наверное, сохраниться. То есть это серьезнейшая тема, конечно, не для пятиминутки. Подумайте о том, что я сказал. Может, и не согласитесь, но подумайте.
Александр Фельдман, пункт первый, поздравляет вас с наступающим 5779 годом.
Спасибо, его также, и всех-всех-всех.
Это 9 сентября еще, подождем, надо еще дожить.
Давайте попробуем.
Да, вчера поздно вечером упала, и продолжение уже, вчера поздно вечером упала очередная новость от Условного фонда борьбы с коррупцией в Израиле по поводу супруги уважаемого Беньямина Нетаньяху, Сары. Уважаемый Виктор, это связано с каким-то очередным обострением или это в порядке вещей? Насколько крепки вообще позиции Нетаньяху?
Очень схожая ситуация с Трампом. Копают под Нетаньяху, копают под Трампа. Тут вы, если я начну сейчас сдаваться в подробности, в чем пока что, во-первых, только подозревается, еще нет обвинительного заключения. Просто вот
для аудитории напомню, что там обвиняют ее в коррупции.
Вот. Ну, там какая-то коррупция, то есть как коррупция, что с какой-то газетой она договорилась о том, что газета будет меньше писать гадости о ее муже взамен на что-то. Вот понимаете, для российского уха, я думаю, такого рода коррупция звучит анекдотично. Знаете, это уже вот превратилось в некий фарс все, и стыдно об этом говорить. Кстати, хороший вот сейчас у меня предлог для того, чтобы сказать, да, я иногда к израильской политике тоже отношусь критически. Вот то следствие, которое ведется против премьер-министра, ну, просто стыдно действительно, делать людям нечего. Потому что действительно вообще ни о чем, и не, просто ни о чем. Один из лучших наших лидеров, вместо того, чтобы его беречь...
Кто копает?
Полиция копает, для них же это, ну... нет, борьба внутри, это полиция, которая также связана с каким-то определенным, понятно, там, прокуратурой, либеральными кругами, Верховный суд, вот это условно все сообщество, оно настроено против Нетаньяху, как в Америке, это же сообщество приблизительно настроено против Трампа, аналогия, она не абсолютная, но она не глупа, то есть она имеет право. В Америке это еще более в обостренном виде просто, у нас газеты пишут, ну, посмотрите, мы еще не построили в Израиле коммунизм, да, слава богу.
7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Алло.
Да,
добрый день.
Здравствуйте.
Вадим, Подмосковье.
Очень приятно.
Я бы Я бы хотел спросить, вот Израиль не имеет вот возможностей и планов сделать большой расширяющийся Израиль за счет таких вот маронитов, вот таких сопредельных территорий, потому что я, будучи этническим русским, стал, посетив Израиль, вообще произраэлитом, потому что они сделали то, что нам не удалось в Советском Союзе. Это абсолютное общество, и это единственная твердая точка опоры, которую хотелось бы расширить. Нет хоть каких-то, что за счет Ливана как-то создать более-менее Синая, там, каких-то вот территорий, более-менее такую территорию, ну, более-менее твердую такую. Спасибо.
Принимается. Во-первых, громадное спасибо. Во-вторых, то, что вы говорите, оно, естественно, логично. Об этом стоит думать. А если вопрос прямой, готовится ли к этому сегодня Израиль, ответ нет. Правильно ли это? Ну, наверное, нет, я так думаю. Израильское правительство считает иначе. Нет таких планов.
То есть вы были бы за
экспансию? Нет таких планов. Да, я за то, чтобы расширять границы. Это мое личное к этому отношение. Что касается... Но, спросите, значит, есть правительство Израиля, которое сегодня у власти, политика Израиля, она не такая. Не такая. Израиль ничего не предпринимает. А с маронитами, я как раз об этом говорил уже до того, мы с ними вступали в союз вот в 82-м году, не очень хорошо это закончилось. Они были одно время с нами, потом переметнулись к сирийцам, и их методика зачистки разного рода лагерей беженцев и прочих мест, она не в нашем стиле, да, и не в вашем тоже, кстати. Что касается Израиля, мне очень отрадно, что у нас улучшается отношение с Россией. Знаете, что я за это всегда ратовал, и я надеюсь, мы будем идти дальше этим путем.
7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый, в эфире, пожалуйста.
Добрый день.
Вы в эфире, как вас зовут, пожалуйста?
Ваш стакан меня уже как-то пробуждает к мысли.
Да.
Да. Станислав из города Королёва. С уважением хочу вот обратиться в экскурс истории. Ваше отношение к Иосифу Виссарионовичу Дугашвили по поводу вклада его в образование государства Израиль и по поводу евреев-коммунистов во время Второй мировой войны.
Спасибо, пожалуйста.
Если бы Сталин сейчас вошел сюда к нам, первое, что я бы ему сказал, спасибо за помощь в 1948 году. Для меня это событие перевешивает все остальное, что случилось в 20 веке, как я это понимаю. Мы сейчас, да, мы, я имею право на личную точку зрения.
Да, и поэтому вот я вас не перебиваю.
Ну вот вклад Сталина в это, с точки зрения моего понимания морали, меня бы обязал к тому, чтобы встать и сказать спасибо, а потом спросить, зачем вы убили моего деда, зачем вы убили моего дядю, зачем вы прямо косвенно участвовали в убийстве... 10, 15, 20 миллионов людей и создали человеконенавистническую идеологию. Эти вопросы тоже я бы ему задал. Страшный совершенно период. Все, что связано, понимаете, с его именем, мы не можем вычеркнуть того, что сотни тысяч людей в 37-38 подвергались жесточайшим пыткам, страшным пыткам. Вы подумайте, что это за цифры. Я не говорю о расстрелах. Пытки. То есть сотни тысяч... Если не 1,5 миллиона, все, я сейчас именно уменьшаю, осторожно, консервативно, сотни тысяч подвергались нечеловеческим пыткам здесь, на территории Советского Союза, после этого, о чем мы говорим. Он вызывает ужас, вызывает отрыбь, но надо начинать с добра. И то, что вы упомянули, да, Советский Союз помог Израилю, и мы должны помнить это и начинать разговор с того, что встать и сказать спасибо. Я не стесняюсь этого. Я понимаю, сейчас на меня обрушится шквал звонков от моих многих оппонентов, которые скажут, о Сталине нельзя ничего плохого, ничего хорошего говорить. Так вот, я не согласен. Невзирая на то, что моя семья пострадала как раз очень-очень-очень заметно при Сталине, родной дядя, родной дед, родной, не какой-то там, родной дед. Расстреляли вообще ни за что, представляете? Человек был учителем в школе, дядю просто довели до самоубийства. В 51-м году здесь. Страшная история. Да как и у вас у всех в ваших семьях было что-то такое. Но и все равно, если есть что-то доброе, скажи доброе слово и начни с него. Поспорите 7-3... со мной, если вы со мной не согласны.
7373948. Сейчас поспорит, подождите. Да, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да, Олег, Владимир, я ждал, когда вы позвоните.
Как? Да. В 2006 году Берлазар на съезде Хаббат сказал... что это наша заслуга уничтожения Советского Союза, движения мирового Хаббат. Вот такая благодарность вам и Сталину, и советскому народу всему.
Спасибо, пожалуйста.
А я не понимаю, когда человек врет, он должен до этого подпрыгнуть или кнопочку нажать? То есть мерзкая, обычная ложь. Поэтому, ну, спасибо, что мои оппоненты, единственное, что они могут привести, это ложь. Теперь, чтобы было ясно, я очень далек от движения Хабад-Любавич. Но движение Хабад-Любавич в России, оно абсолютно пророссийское. На Украине оно проукраинское и так далее, и так далее. В Америке оно проамериканское. Они лояльны, если мы говорим о Хабаде. А наш радиослушатель, что вот мне очень приятно, что мои оппоненты, они такие. Большое вам спасибо. Звоните почаще. Кроме того, я очень люблю антисемитов.
Чаще
хочу слышать антисемитские лозунги, потому что, когда я говорю здешним евреям, езжайте в Израиль, они к этому относятся так вот. А вот когда им говорит такой человек, или Проханов, или еще кто-то, они к этому относятся с большим вниманием. Поэтому звоните, пожалуйста, почаще. Спасибо, Олег.
7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей. А, Виктор, у меня такой вопрос. Вот ваш народ, ему 3000 лет, да? Из них столетия вы не имели своей земли, не имели своей территории. Вы жили в условиях рассеяния. Однако вы сохранили свою идентичность. Это вызывает у меня, как у русского националиста, колоссальное уважение. Вы поделитесь секретом, как нам, русским, так же, может быть, через 3000 лет тоже так же осознавать себя русским. Спасибо.
Поболее, чем 3000 лет.
Неважно. Я не скрываю. Родившись в Москве, люблю русский язык. И любовь к русскому народу для меня естественное состояние. Я об этом много думал. О том, что сейчас, собственно, вот было выставлено мне. Начните с доброго слова о России. Начните с доброго слова о ее культуре. Возродите традиции Брянчанинова. Возродите традиции Серафима Саровского. Возродите вот этот образ Леонтьева, Бердяева, Сергея Булгакова, Флоренского, Солженицына, Лосева. У вас есть колоссальный запас того, чем можно и нужно гордиться. Начинайте с этого. У вас были выдающиеся государственные деятели, будь то Спиранский, будь еще Карамзин. И сейчас вот не столь важно все фамилии выплеснуть вам в рамках этой передачи, но холить или леять то доброе, что есть, вместо того, чтобы обругивать всех и вся и отпугивать от себя и создавать вокруг России атмосферу, что действительно иногда кажется, что соседи России, после того, как посмотришь некоторые ристалища,
я имею в виду... Вы оговорились, а я-то
ну, извините, думал,
что
ну,
бывает. Ну, что же, я говорю, конечно.
Простите, вот, то отпугивать от себя соседей, которые, кстати говоря, этнически многие из них славяне, или как грузины являются с вами людьми единой веры, у вас колоссальный потенциал. Вот я начал сегодня, с чего я начал, обратите внимание, с доброго слова о России. Я рассказывал вам о том, какие у вас замечательные дети, которые победили на Олимпиаде. Говорите об этом, говорите о ваших величайших людях. Любите лучшее, что есть в вашем народе, и его на пьедестал возносите. Важно, чтобы во главище России было вот это доброе и светлое, вот чтобы был город Китеж. Как Галич говорил, чтобы в сердце, как в Китеже, слышать благовест твой. Это слова любви.
7373948. Слушаем сейчас вас. Да, здравствуйте.
Добрый день, Михаил.
Да, Михаил.
А, Виктор, я все-таки ремарочку. Огромное вам спасибо за оценку Сталина. Но ремарочка. Голосование в 48-м году было исключительно, чтобы насолить англичан. Вас разменяли просто. Ведь дядя Джо спросил у Вышинского, а как англичане, слушай, они против. Тогда мы будем за. Вот и все. Поэтому ничего хорошего о Сталине сказать нельзя. А так, огромное вам спасибо. Вы умнейший из умнейших. Вы социалист по натуре, вы должны тоже понять. Советская пропаганда создала такое реноме Голди Мейер и Моше Даян, что отмываться еще от простых русских националистов вам придется очень долго. А так, я, конечно, вот я, например, у меня песня в душе, когда вы говорите о нашей дружбе. Потому что вы сами, вот вы лично честнейший человек. Но, к сожалению, на телевидении царят. Ваши, так сказать, соплеменники сегодняшние говорят такое, я не буду называть фамилию, вы давали оценку этому дядьке, так? известному разведчику.
Михаил, мы сейчас забудем, с чего начали просто. Все,
огромное
спасибо.
Да,
спасибо, спасибо. Да.
Вам спасибо, и давайте, давай, как-то у Акуджавы, давайте говорить друг другу комплименты, давайте поддерживать друг друга. Я перечислял великих русских титанов мысли.
Вот я говорю, Михаил же начал,
да,
с другого.
Спасибо вам за
он
то,
вам
что
оппонировал.
Вы их произвели на свет, что я могу их любить, эту любовь передавать также своим детям на земле Израиля. Спасибо вам.
Он вам оппонировал, что? Говорил о том, что Иосиф Виссарионович только из...
Он говорит, что были такие побудительные мотивы, я,
да.
Меня там не было, я не знаю, каковы были побудительные мотивы Сталина. Я знаю, что было совершено некое действие, за которое я должен сказать спасибо Советскому Союзу и стоявшему тогда во главе. Все. Что касается побудительных мотивов, были ли они нечистыми, те, кто знает, пусть они спорят. Я не знаю, каковы были мотивы Сталина. Я не до конца понимаю этого человека, не до конца его понимаю. Не скрываю. Люди, которые понимают лучше, пусть они скажут краше, цветастее, узорчатее. Ах, люблю ваш язык.
Жора пишет: спасибо, из-за вас нельзя стать антисемитом.
Но я как раз иногда люблю, когда антисемиты звонят, потому что благодаря этому евреи больше уезжают. Я же сионист, я хочу, чтобы все евреи были в Израиле, да.
7373948.
Может, кто-нибудь позвонит еще из антисемитов? Вот еще есть пару минут.
Он звукорежиссера нашего забирает. Да, алло, здравствуйте.
Здравствуйте. В эфир уже не попасть?
Вы уже попасть, в эфире.
Да.
У вас так все.
А, вы слушаете? А вот можете такой мне вопрос ответить? Да, я как бы израильтянин, но у меня национальность русская, у меня жена еврейка.
Так.
Значит, когда мы приехали в 90-м году в Израиле, вы знаете, меня лишили обучения вот в Ульпане, да, из-за того, что я русский. Прямо вот накинулись евреи конкретно, убираясь из нашей страны, и нам с женой пришлось уйти из Ульпана, ну, из обучения. Понимаете, вот как это на фоне того, что были всегда гонения евреев, как бы об этом, Холокост и прочее,
понимаете,
как это могло...
Хорошо, вопрос, 10 секунд оставлю.
Судя по тому, что да. Вы говорите бодро, вы не были подвержены Холокосту и даже какому-то преследованию. Я конкретной ситуации обсуждать не собираюсь, не знаю. То, что в Израиле мог кто-то поступить некорректно, да, пожалуйста, могло быть. Если так, осуждаю. Если вы говорите неправду или целенаправленно...
Почему? Почему?
Я не знаю.
Махров, еврейский национализм, ну а что?
Так, у меня нет национализма в этом смысле. Я люблю справедливость. Давайте жить дружно.
Это был Виктор Эскин, израильский публицист, политолог. Спасибо, Виктор, приходите еще.
Спасибо.